В небо торопливо взмыл орел с черным хохолком и золотыми кончиками крыльев. Я успел уйти всего за два квартала от того места, где дородный всадник стерег перекресток семи улиц. Даже если Квизл и пустилась в обход, она не успела бы уйти далеко. На то, чтобы вернуться, уйдет не больше 10 секунд. Ничего, я успею. 10 секунд спустя я услышал ее вопль. Орел обрушился с ночного неба навстречу терзающим клыкам бури. Над крышами, к одинокому перекрестку и вниз, к статуе. Я спустился на край постамента, где ливень хлестал по камню. Все было точно таким же, как пару минут тому назад, но спаниелька исчезла. «Квизл!» Тишина, только завывание ветра. Мгновением позже я уже восседал на шляпе всадника и озирал все 7 улиц на всех 7 планах. Спаниели не было видно нигде. Не было поблизости ни джинов, ни бесов, ни наговоров, ни других магических истечений. Улицы были пусты. Я пребывал в полном одиночестве. Раздираемый сомнениями, я вернулся на постамент и тщательно его глядел. Мне показалось, что на камне, примерно там, где мы сидели, виднеется крохотное черное пятнышко, но определить, было оно там раньше или нет, представлялось невозможным. Я внезапно ощутил себя чрезвычайно уязвимым. Куда бы я ни обернулся, моя спина оставалась открытой для чего-то незримо подкрадывающегося сквозь дождь. Я проворно взлетел и начал подниматься по спирали вокруг статуи. В ушах эхом отдавался гул дождя. Я поднялся выше уровня крыш, став недосягаемым для всего, что там не бродило по улицам. И тут я услышал треск. Нет, неприятный, умеренный треск, вроде звука, который издает бутылка, разбитая чью-нибудь лысину. Нет, это походило скорее на то, как если бы огромный лесной дуб вырвали с корнем и небрежно отшвырнули в сторону. Или как если бы нечто очень большое раздраженно отпихнуло с дороги целое здание. Иными словами, ничего хорошего этот треск не сулил. Хуже того, я мог точно определить направление, откуда он раздался. Шуми дождь чуть посильнее, или, окажись этот треск капельку потише, я вполне мог бы ошибиться и отважно направиться искать его источник не в ту сторону. Но, увы, мне не повезло. Ну, в конце концов, всегда остается небольшой шанс, что Квизл все-таки еще жива. Так что я сделал 2 вещи. Во-первых, устроил еще одну вспышку, надеясь, что ее, по чутьчаянию, заметит еще кто-то из нашей группы. Если память мне не изменяет, ближе всех находился Фолиот, патрулирующий район Чаринг-Кросс. Довольно хлипкая личность, ни отваги, ни предприимчивости, однако сейчас мне сгодилось бы любое подкрепление, хотя бы в качестве пушечного мяса. После этого я, держась на высоте каменных труб, полетел на север, вдоль той улицы, откуда раздался треск. Я направлялся в сторону Британского музея. Летел я настолько медленно, насколько может лететь орел, не падая при этом на землю. И непрерывно осматривал здания, находившиеся подо мной. Это был район магазинчиков, торговавших предметами роскоши. Маленьких, темных, подчеркнуто скромных. Над дверями висели старинные рисованные вывески, намекающие на таящееся внутри богатство. Ожерелья, рулоны шелка, карманные часики, разукрашенные камушками. Судя по вывескам, в этом районе водилось немало золотишка, да и бриллиантами он не был обижен. Именно в эти заведения приходили волшебники, чтобы прикупить тех мелких излишеств, которые подчеркивали их статус. Богатые туристы тоже слетались сюда стаями. Жуткий треск больше не повторялся. Все витрины магазинов выглядели целыми и невредимыми. Лампочки в нишах над деревьями горели, как горели, и деревянные вывески поскрипывали на ветру. Вокруг меня лил дождь. Местами булыжники совершенно исчезли под покрытой кругами поверхностью воды. Не было видно ни души, ни смертной, ни бессмертной. Такое впечатление, будто я летел над городом призраков. Улица слегка расширилась, огибая с двух сторон маленький пятачок, засеянный травкой и миленькими цветочками. Странно выглядело это место посреди узенькой улочки. Странно и неуместно. Но потом вы замечали посреди газона